Дорогие друзья, перед нами тема обозначена «Приготовьте путь Господу». Мы живем с вами в то время, когда сбывается пророчество Иисуса. Одно из последних пророчеств сказано так самим Христом: «И будет проповедано сие Евангелие во свидетельство всем народам, даже до края земли, и тогда придет конец». Как-то наши братья-благовестники приехали в одно далекое селение, и сразу после служения на покаянии со слезами вышла женщина. Она примирилась с Богом, затем говорит проповедникам: «Мне когда-то мама говорила, когда умирала доченька, когда в наше селение приедут проповедники с вестью о спасении, ты обязательно покайся, это значит последнее время, только не забудь, не опоздай». И сегодня, когда я увидела в нашем селении проповедников, я вспомнила слова мамы: это предупреждение о последнем времени. И как я счастлива, что сегодня примирилась с Богом. Приготовить путь Господу – это, конечно, проповедь Евангелия в последние дни перед пришествием. Место Священного Писания, книга пророка Исаии, 62 глава, выборочно несколько стихов, 1 стих, затем 6 и 11. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник». 6 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И 11 стих. «Вот Господь объявляет до конца земли: скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». «Не умолкну ради Сиона, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Сколько переживания сокрыто в этих словах пророка, который, как бы видя проповедников, которые умолкают, и он в таком большом переживании восклицает: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Конечно, это трагедия, когда голос благовестника умолкает по различным причинам. В первую очередь есть дьявол, враг души. Он хочет погубить человека. Он знает цену души, цену вечной жизни. И он хочет, чтобы и наши уста, они умолкли. Но пророк провозглашает: «Не умолкну ради Сиона». И сегодня пусть эти переживания пророка, они захватят и наше сердце. И давайте мы поразмыслим об этом и приготовим путь Господу нашей вестью о спасении погибающим грешникам. Я как-то читал об одном проповеднике Уайтфилд. Он всегда, когда встречался с людьми, говорил им об Иисусе Христе, о суде Божьем, о вечной жизни. И однажды он приехал в один дом. Это была семья полковника, это были очень богатые люди. Они так гостеприимно его встретили, окружили заботой. И вы знаете, он среди этого всего комфорта себя так чувствовал скованно, что он не мог им сказать об Иисусе Христе, о суде Божьем. Они так добры были к нему, но он знал, что они погибают все равно. Когда он уже последнюю ночь отдыхал в их доме, Дух Божий не давал ему спокойно уснуть. Он осуждал себя за то, что я несправедлив с этими людьми, они так добры ко мне, они меня приняли, а я вот им не сказал, что они погибнут, если не покаются, несмотря на всю их доброту. Он все-таки и нашел в себе силы засвидетельствовать им, то есть пойти так поговорить с ними. Но он предпринял такой метод, он взял специальный такой прибор, которым на стекле окна, где он ночевал, он написал такие слова: «Одного тебе не достает». А в это время в кухне собралась семья полковника. Они знали, что этот проповедник христианин, он говорит всем об Иисусе. Они удивлялись, почему он нам не говорит, или он счел нас недостойными спасения. Они скоро распрощались, поднялись наверх, чтобы прибрать в этой комнате, где жил проповедник. И вдруг они заметили на стекле эту надпись: «Одного тебе не достает». Они созвали всю семью, склонились на колени, и возле этого окна они примирились с Богом. И затем же через время одна из членов церкви, она говорила, что «я храню этот кусок стекла как реликвию, как драгоценность, потому что это очень дорого в нашей жизни». Конечно, дорогие друзья, мы очень часто испытываем большое смущение, чтобы засвидетельствовать людям о Боге. Это одна, наверное, из основных причин, когда мы или едем в каком-то транспорте, или своим соседям, или своим однокурсникам, ну и так далее. Мы часто смущаемся засвидетельствовать о Боге. Почему? Бывает, люди не принимают, с кого-то когда-то смеялись, или уже кажется, что все бесполезно, люди равнодушные. И мы очень часто смущаемся. Но мы всегда должны помнить, что обязательно есть та душа, которая ждет от нас как раз слово о спасении. Не умолкну ради Сиона. Мне бы хотелось еще так отметить несколько причин, почему бывает голос благовестника умолкает, какие есть трудности на пути благовестия. Наверное, просто что-то из практической жизни благовестия хочется рассказать. По таким трем причинам. Но первая причина – это бывают трудности дороги. Не случайно сказано, что прекрасно на горах ноги благовестника. Еще есть такая трудность сегодня, это противление со стороны традиционной религии. Ну, например, если в наших странах, то мы встречаем часто трудности со стороны православных, да, традиционная религия. Если это мусульманские страны, там со стороны мусульман, если очень ревностные, тоже сильно противятся. Мы совсем недавно встречали эти трудности. Ну и, наверное, все бы это ничего, но есть самая большая трудность. Это трудность, как нам кажется, безрезультатного служения. То есть, когда мы большие затраты делаем, и кажется, что нету никакой пользы от нашего служения. Первая трудность – это трудность дороги. Несколько вот таких простых примеров. Я вспоминаю, мы когда совершали поездку по Сибири, нам нужно было микроавтобусом преодолеть 1000 километров за полдня и ночь, затем там уже 3 служения было назначено. Это было зимой, у нас время было не так и много в запасе. Мы поехали, и значит, какой-то такой удивительный влажный циклон, мороз на улице, а стекло моментально обмерзает льдом. И приходится через каждые 10 километров останавливаться и ждать, пока стекло оттает. То есть ничего невозможно предпринять. И мы уже понимаем, что мы не успеваем на служение, молимся, переживаем. Купили какую-то жидкость, чтобы не стекло смазать, как бы, чтобы было передвигаться быстрее. Оно ничего не помогает, только уже дышать нечем в салоне, такой страшный запах. Усиленней стали молиться, и по милости Божией прекратился этот влажный циклон, уже могли передвигаться чуть быстрее, куда ехать. Ночью уснули, и под утро слышим страшный крик водителя. Просыпаемся, в чем дело? Значит, едем, гололед сплошной, навстречу КамАЗ едет, и водитель рассказывает, отрывается ступица задняя, то есть 2 колеса сразу с КамАЗа, и прямо навстречу в машину. И водитель в таком шоке, что делать, или влево, или вправо. И в последний момент эти 2 колеса расходятся и проезжают одно с другой стороны, другое с первой. И так вот, по милости Божией, мы и в этой опасности были сохранены Богом. Трудности дороги. Дальше здесь вот мы отметили с вами трудности противления со стороны традиционной религии. Мы не так давно группой молодежи благовествовали во время лагеря. Первый день нас очень хорошо приняли, человек 30 собралось. Приглашали очень ревностно, очень сильно на следующий день. На следующий день приезжаем в таком радостном состоянии, что нас ждут, сейчас будем проповедовать. Открываются окна, и сразу такой поток плохих слов на нас. Да это не настоящая вера, и самые такие плохие комплименты в нашу сторону. И знаете, все сразу сжимается, хочется уехать оттуда в другое место. Но и в таких случаях Бог как-то навстречу часто нам идет. Сами же люди начинают вступаться, говорят, вы не хотите, не слушайте, а мы будем их слушать. И слава Богу, и служение состоялось, и покаяние тоже были в такой простой обстановке. А как-то мы вот недавно проповедовали в Одесской области. Там люди собрались на улице, нужно начинать служение. Но здесь эти трудности, они нам даже на пользу посодействовали. Мы сидим уже, сил нету, как мы говорим, трудности дороги, да, они часто силы забирают. Люди нам часто задают вопрос, почему вы такие невеселые на сцене, почему они не улыбаются и так далее. Но им пытаются объяснить, что если бы вы 2 ночи, допустим, проехали машиной, какие бы вы были улыбающиеся. Ну, какое людям до этого дело? Им нужно действительно радостная весть о Христе, мы должны быть и эмоционально настроены, чтобы люди лучше могли воспринять. Ну и здесь вот мы сидим, думаем, как его начинать? Сил нету, ни физических, и, наверное, духовных очень мало. И вдруг появляется священник во всем своем облачении, с матушкой. И знаете, слава Богу, сразу такое вдохновение. Начинаем служение, и слово уже по-другому звучит. А он хотел спорить, какой-то диспут устроить. Ну так братья его немножко успокоили, мы проповедовали. Он немножко возмущался. Какое покаяние? Да здесь все покаяны уже в 1906 году. А затем, когда люди стали на покаяние идти, примиряться с Богом, матушка ему говорит: «Слушай, уже на покаяние идут, нужно что-то делать». Он говорит: «Да ладно, снизойдем». И так вот души покаялись, слава Богу, и потом и с ним хорошая беседа была. Хотя мы встречаем и большие трудности. Не так давно в Архангельской области у нас милиция и шнуры повырывала, разогнали благовестие, то есть не дали провести такое большое противление. Но и эти трудности, по милости Божьей, можно преодолевать. Хотя где-то в мусульманских странах, наверное, эти трудности даже намного сильнее. По милости Божией, мы совсем недавно, в начале этого года, могли проповедовать в Азербайджане. Хотя нам многие говорили, что вас не пустят, это бесполезно, потому что там такой закон, иностранное миссионерство запрещено. Если только на таможне одно слово узнать, что вы христиане, тем более если ансам христианский, то вас однозначно не пустят. И даже многие братья и сестры говорили, что вас не пустят. Они так подсчитали время, когда мы возвратимся с таможни назад, назначили у себя служение в Дагестане, то есть рассчитывая, что нас не пустят, и мы на обратном пути совершим у них служение. Вот, но нас все-таки пустили, слава Богу. Хотя там такие законы очень жесткие, в том плане даже, чтобы проехать на своей машине туда, нужно оставлять депозит $7000 на таможне, а потом на обратном пути как бы его отдадут. Но у нашего водителя, родители, они живут в Азербайджане, в Баку, и они ходатайствовали. У него мама такая, она знает, куда можно позвонить. Позвонила министру, министр позвонил начальнику таможни, значит, договорились, что вы пропустили без депозита. Ну и значит, сначала дагестанская таможня, говорят, что вас не пропустят. Ну, мы приехали, они говорят: «Ну, а кто вы такие, куда едете?» Ну, мы вот друзья, мы даже Библии оставили дома, чтобы как бы так вот ничего о себе не сказать. Ну, они стали расспрашивать: «А что у вас за ансамбль?» Ну, друзья, вот едем к друзьям, у них там родственники. «А что это у вас за ансамбль, музыкальные инструменты?» «Ансамбль ВИА называется». «А что такое ВИА?» «Ну, вокально-инструментальный». Он таможник слушал: «Что-то ты не договариваешь». Вот, ну так, как могли, договорили. Все-таки пропустили нас дагестанцы. Азербайджанцы более настороженно встретили, паспорта забрали. Один говорит мне: «Не пускаем». Я говорю: «Почему?» «Не похож». «Ну как не похож? Ну смотрите, вот паспорт, фотография моя, не пускаем». «Почему?» «Не похож». «Ну, возьмите, вот права, надо ехать срочно». Ну, другие разные слова. Но, слава Богу, пустили нас и азербайджанцы. Приехали в Баку. Конечно, там, слава Богу, большие затраты. Мы думали, не напрасно ли все это. Очень много людей собралось, и азербайджанцы, и наши братья и сестры, и русских там тоже немало. Много покаяний было. А затем поехали, там такое село есть, Ивановка, это там ссыльное Малакани. Вот там очень много людей собралось. Они палатку сделали во дворе дома молитвы. Малакани пришли. Но если кто-то слышал, как Малакани поют, это очень интересно. Так не расскажешь, даже и показать трудно. Ну и суть в том, что им пообещали, их как бы приманили тем, что мы вам дадим спеть малаканам. Для них переступить барьер молитвенного дома – это очень трудно. Им пообещали спеть, пообещали дать спеть на служение. Они пришли. Огромная палатка. Много людей. И перед служением мы говорим: «Ну хорошо, спойте, пожалуйста, мы послушаем». И Малакани запели. И здесь вызвали милицию, и милиция заходит в палатку. А Малакани поют, и их прямо туда к Малаканам посадили. Они в таком недоумении смотрят на нас. Мы сидим спокойно, слушаем Малакан. Их сразу все стали фотографировать. Милиционер же не знает, куда ему отворачиваться. Ну там еще кто-то. Ну так они посидели, немножко послушали Малакан. Они такую длинную песню затянули, минут, наверное, на 15. Каждый слог распевают. Так интересно, там дедушки такие с бородами большими. бабушки, такой хор, в общем, они не выдержали и ушли. Хотя потом они говорили нашим братьям, говорят, мы будем звонить на таможню, придавим претензию, как могли пропустить сюда такую группу. Но по милости Божией там служение состоялось, и были покаяния, хотя там и такое радостное было сообщение для нас. В прошлый раз, когда там был ансамбль с благовестием, это было 17 лет назад, тогда покаялось много людей, там и 14 из них приняло крещение. И даже первый азербайджанец вообще из всего этого народа, он каялся тоже тогда 17 лет назад на евангелизационном общении с участием вот ансамбля Евгения Никифоровича Пушкова. И по милости Божией мы рады были эти видеть плоды уже из прошлого служения. Все, конечно, это такие попутные трудности и дороги, и трудности противления со стороны то ли православных, то ли мусульман, то есть традиционной религии страны, которая претендует на главенство. Но мне кажется, это трудности такие не самые основные, не самые важные. А вот все-таки мне кажется, что самая большая трудность – это трудность безрезультатного служения. Когда у нас опускаются руки от того, что никто не приходит в дом молитвы или никто не кается. Как вот в Дагестане, в Махачкале, в прошлый раз говорили с ними о благовестии. Я смотрю, у них такое уныние. Они говорят, да какое там благовестие? Мы вот 5000 приглашений раздали, и на 5000 приглашений один человек пришел на богослужение. Конечно, здесь вот хочется воскликнуть, наверное, «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкну ради Сиона». Мы часто, бывает, в личном плане хотим засвидетельствовать. Бывает так, со всеми силами соберешься, скажешь человеку о Боге, а он не принял. И уныние, и хочется уже не говорить в следующий раз. А вот такой удивительный пример из нашей жизни я вспоминаю. Думаю, что он будет кому-то ободрением. Это пример для нас в том плане, чтобы нам и в личном свидетельстве не умолкать. К нам домой когда-то приходил уже такой пожилой мужчина. Он был горький пьяница. И казалось, с ним бесполезно о чем-то говорить, но почему-то мама ему свидетельствовала о Христе, о спасении. Затем он умер, умер рано. И, наверное, мы бы ничего не знали, если бы его жена, хотя она и не верующая, но она рассказала, как он умер. Сидит в кресле, в нормальном состоянии, она сидит рядом, и он говорит, «Господи, я великий грешник, прости меня, пожалуйста». Последний вздох и ушел в вечность. Конечно, если бы его жена не рассказала нам, ну, в частности, моей маме, что он покаялся перед смертью, она бы никогда не узнала, что от этого свидетельства была какая-то польза. И мы можем много как бы думать, что сейчас люди не принимают, не идут, и думать, что бесполезно говорить. Но я думаю, что тот, кто свидетельствовал об Иисусе, там в вечности, он увидит, что все это было не напрасно, увидит спасенные души, кого может быть в последний момент. И поэтому эти трудности, они тоже не должны нас обезоружить. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Трудности безрезультатного служения, конечно, они еще могут быть от нашего неумения. Хотя мы и в простоте должны свидетельствовать, но все-таки мы должны заботиться о том, чтобы быть, как Христос сказал, ловцами человеков, да? То есть, если кто-то здесь есть рыбак или у кого-то есть друзья рыбаки, он немножко знаком. У меня вот есть и родственники рыбаки, и у меня папа хороший рыбак. Я иногда удивляюсь, сколько интереса, сколько времени. У него брат живет в Америке. Они могут очень длительное время тратить много денег на телефонный разговор, чтобы поговорить о рыбалке. То есть, какие крючки заказать, какие поплавки, ну и так далее и тому подобное. И сколько интереса. И слава Богу, получается. Я приезжаю домой, полная морозилка рыбы. Потому что постоянная забота об этом, постоянные новые снасти, новые корма, ну и так далее. И знаете, я размышляю, все-таки нам тоже нужно быть ловцами человеков. Просите Бога мудрости, какие методы, как с человеком поговорить, как пригласить, как заботиться потом о душепопечении, чтобы человек остался в церкви. И, наверное, тогда у нас будет меньше трудностей безрезультатного служения. Мы как-то проповедовали Донецкая область. Приехали, пока настраивали музыкальные инструменты, аппаратуру, брат еще пошел пригласить людей на богослужение. Зашел в магазин, одна женщина, он ее приглашает, приходите, пожалуйста, сейчас на собрание. Она сразу с таким негодованием: «Да это вы от католиков, зачем это мне нужно?» Он ей говорит: «Да при чем здесь католики? Вы придите, послушайте весть о Христе». Она говорит: «Мне нужно сметану продать». Он говорит: «Я вас куплю сметану, приходите». Она ему: «Ну, покупай». Он говорит: «Нет, давайте так договоримся. Вы сейчас приходите на собрание, послушайте, а после служения я вас покупаю сметану». Хорошо, ну и договорились. Пришла она на служение со сметаной и слушала проповедь Евангелия. Видно было, что Дух Божий касался, и это было прекрасное служение, полный зал неверующих был. Люди плакали, слушали весть о спасении. Когда уже был призыв к покаянию, все стали выходить, вернее, не все, но многие, и подростки даже кто-то уже каялся. Я смотрю, эта женщина, она стоит, переминается с ноги на ногу, плачет, и затем уже на самый последний призыв обращается к своему внуку, который уже покаялся лет 12, и говорит: «Сашенька, пошли еще раз с тобой покаемся». Так оперлась на него, вышла и обратилась к Богу. И знаете, потом после служения сколько радости, сколько счастья. Она говорит: «Я теперь буду всегда ходить на служение. Как я рада, что пришла на богослужение». Конечно, потом и борщ был вкусный со сметаной. Ну, суть не в этом. Самое главное, что смогли уловить душу. Вот как рыбак, понимаете? И тогда, наверное, у нас меньше где-то будут трудности безрезультатного служения. Хотя они тоже могут быть. Но они не должны нас смутить. И поэтому пусть Господь нам и в этом плане даст мудрости. Как вот все-таки быть ловцами человеков, чтобы уловлять их для Царствия Божия? «Не умолкну ради Сиона». И 7 стих, вернее 6: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И как бы, как заключение, это 11 стих. «Вот Господь объявляет до конца земли: скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Господь не сокрыл от нас того, что будет воздаяние. Как прекрасно предстать пред судилище Божие и получить награду за труд. Хотя, конечно, мы трудимся Богу не из-за награды, мы трудимся из-за любви, стараемся. У кого-то больше есть чувство долга. Апостол Павел тоже говорит: «Я должен». Но Господь обещает все-таки награду. И это тоже все-таки должно нас побуждать, чтобы с пустыми руками не явиться пред Иисусом Христом. «Грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». Я как-то читал, когда Александр Македонский воевал, однажды он со своим войском после определенной победы, они шли, им нужно было преследовать еще одну армию, чтобы победить, но они уже были насколько нагружены добычей, всеразличными трофеями, что они уже не могли быстро передвигаться. И Александр, будучи умным полководцем, он уже понял, что с таким грузом, со всем этим богатством, они не смогут настичь противника, чтобы победить его. И он предпринимает такую методику. Свою добычу, которая была больше всех, он зажигает факел и на глазах всех воинов поджигает. И каждый воин делает то же. Тогда Александр говорит, что доля Александра впереди. И они быстрым уже ходом, ничем уже не загруженные, они догоняют и это войско, и еще больше приобретают себе добычи. Конечно, это война, это плохо, но здесь такой вот прообраз для нас, доля Александра впереди. Конечно, если бы мы могли это понять, Спаситель, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы и нам не умолкнуть, чтобы голос благовестника, он звучал на земле. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Один из проповедников пишет так, что мы зажигаем свечу и ставим ее на подсвечнике. Этот едва мерцающий огонек, он в этой кромешной тьме кажется едва заметным, но мы должны светить, потому что найдется та душа, которая все-таки увидит этот свет и придет, и приобретет спасение. Мы трубачи, сегодня вот трубачи трубят прекрасно. Мы должны трубить людям об опасности. В грохоте этого мира, может быть, звук нашей трубы очень часто не слышен, но мы должны трубить об опасности. Еще мы берем молот и бьем этим молотом по скале. От наших ударов на наших ладонях только кровавые мозоли образовываются. Но мы должны бить, потому что настанет тот момент, когда маленький камешек отломится от скалы неверия. У знаменитого каменотеса спросили, какой удар разбил камень, первый или последний? Он говорит, и первый, и все последующие, и последний. То есть все удары по скале неверия, они имеют свое значение. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы не умолкать нам, напоминать людям о Боге, просить мудрости, чтобы быть ловцами человеков. И Господь говорит, вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. Аминь.